Добрый вечер, и слово это, конечно, очень важно. Начнем с того, что мы должны немножко понять, в каком мире мы живем. Все мы знаем, что сейчас 5784 год. То, что открывает нам мудрецы Талмуда от имени пророка Элияу. Это написано в трактате «Авода Зара», 9 лист. Учили из Тана Дебей Элияу. На 6000 лет рассчитан наш мир. И как же разделяются эти три периода? 2000 лет – это тогу, это хаос без Торы. 2000 лет – это 2000-летие Торы. И, наконец-то, 2000 лет – это дни Машиаха. И давайте попробуем что-то в этом плане понять. То, что мы получили от пророка Илияу, что открыли нам наши мудрецы. Первые 2000 лет, которые называются двухтысячелетием хаоса. Люди жили очень долго. Метушелах жил 969 лет. Адам прожил 930, 70 он подарил будущему своему потомку Давиду. Это средний возраст, ну, около 1000 лет. И при всем при том, учит нас Мишна в Пиркей Авот, 10 поколений были от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все эти поколения, все эти люди приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Оправдал существование мира все 20 поколений, которые были до него. И если мы попытаемся, я уже это делал, я не видел, что кто-то это говорил, для себя я объяснил. Первый человек, Адам, он был творением Творца. Он был высшим пиком творения человека на земле. «Бецелем Элоким бара отам». По подобию на Всесильного сотворил их, потому что, как открывает нам трактат Санедрин, первый человек Адам был двуполым. С одной стороны, у него было лицо мужчины, с другой стороны, женщины. И когда Творец усыпил Адама и разделил, и закрыл то место, где было рассечено, и привел Хаву к нему, к Адаму. Сейчас он сказал, это кость от моей кости, это плоть от моей плоти. Поэтому она будет называться Иша, потому что он называется Иш. Но первый человек, который, как мы сказали, был творением Творца, у него не было мамы и папы, у него был только один отец, который сотворил его. И в отличие от всех животных, зверей, птиц, которые были созданы из земли по слову Творца, замысел Творца предваряет творение человека, как сказано в Торе, «Наасе Адам, сделаем человека». И все силы, которые были в духовных мирах, и все силы, которые в животных, в зверях, птицах и так далее, были заключены в нем. И настолько он был удивительное творение, что когда он был, только форма была сотворена из разных прахов земли и из росы, на которой замешана была эта форма. Творец показал ему все будущие поколения, которые от него произойдут. Когда он еще был формой, до того, как вдунули в ноздри душу живую. И наши мудрецы говорят, что у горы Синай еврейский народ поднялся на уровень, когда дурное начало вышло из их сердец, и ангел смерти не властвовал над ним. Я всегда думал, мы поднялись на уровень первого человека. Я слышал от моего учителя и раввина Гаона рав Моше Шапира, который цитирует святые книги, что мы приблизились, но не дошли, потому что уровень первого человека, он был полностью духовным творением и только касался материального мира. А после греха Творец положил на него руку и спустил на 14 ступеней, и он уже стал тем, кто должен жить в мире выбора. И при всем при том, в Маарат а-Махпела, где захотел быть похоронен Адам, и он похоронил свою жену Хаву, сказано, что две его пятки, самые мертвые части тела, светили таким светом, который затмевал свет солнца. Это мы говорим. Так вот, люди жили 2000-летие, это называется тогу, хаос, потому что нет Торы. И вот с какого момента начинается 2000-летие Торы? И открывает нам Талмуд. Что этот момент происходит, когда Аврааму исполняется 52 года, а вы помните, он родился в 1948 году от сотворения первого человека, и когда ему было 52 года, открывает Талмуд, что это было в Харане, и вы помните, когда в предыдущих главах мы учили, когда выходит в 75 лет Авраам и Сара из Харана, это глава, которая объясняет, ему 75 лет, и сказано, и души, которые они сделали в Харане. Так Талмуд открывает, как были созданы эти души, потому что Авраам обучал мужчин, Сара обучала женщин, и это тоже Гаон рав Моше Шапира зацаль объяснил. В каждом поколении есть глава Бейт Мидраша веры. Так вот, это в Харане, где сказано про то, что Авраам, он учил, обучал Торе мужчин. И тоже делала сам. Но мы должны были бы задать вопрос. Мы же знаем с вами. Тору мы получили у горы Синай в 2448 году. А это происходило в Харане на 448 лет раньше. Откуда была Тора у Авраама? О, более того, наши мудрецы говорят, что это трактат Йома, 28 лист. Авраам Авину сидел в Ешиве и обучал Торе. Как сказано в нашей главе, «Ве Авраам закен баба ямин». Что такое закен? И вот Авраам стал старцем, буквально старец. Но наши мудрецы открывают. Закен зе кана хохма. Это тот, кто приобрел мудрость. И он сидит и обучает Торе. Авраам сидел в Ешиве и обучал. Хорошо. Ицхак Авину, закен Ваешев, Бе Ешива, тоже старец, который сидит и обучает Торе, как сказано, Ваяху Закен, Ваяки Закен Искак. И было, когда буквально старцем стал Искак. Яков Авину, Вейне Исраэль Кавду Мизакен. Это все я цитирую вам Талмуд, трактат Йома. Сидели в Ешиве и обучали Торе. И то же самое сказано про Элиезера, раба Авраама. Вайомер Авраам, Элиезер Закен Бейто. И сказал Авраам Элиезеру, старцу, то есть тот, кто обучает Торе. Продолжает Талмуд и говорит, не просто так, что в Мидраше сказано, что две почки Авраама стали его учителями, и так он постиг всю Тору. А то, что пишет Рамбам в законах о дат, о понимании, о нашем правильном понимании, что не было у Авраама учителя, не было того, кто бы ему передал эту вещь, но он родился в Ур-Каздим среди идолопоклонников глупых, и он, его отец, его мать, и он сам поклонялись идолам. Но одна мысль не давала покоя Аврааму. Как это возможно, что весь этот мир находится в такой гармонии, без того, что есть тот, кто управляет всем, кто приводит в движение всю эту галактику. И так он открыл первопричину мира. Но больше того, он не просто это открыл. Говорит в Талмуде, там же, в трактате Йома, сказал Рав, а может, это сказал Рав Аши. Исполнял Авраам всю Тору, вплоть до Ируф Тавшелим. Что это такое? Это мы заранее должны сделать два вида еды, положить их в какое-то место, чтобы потом съесть. Это разрешает нам готовить с праздника на субботу. А то, что, когда я готовил урок, мой хаврута, раб Мойше Вольпе, мне сказал, у нас есть традиция от брата Рав Хаима из Воложина, тоже ученика Вильнского Гаона, Рава Зельмеля, что здесь написаны начальные буквы были, Айн и Тав. И тот, кто раскрыл их, сказал Ируф Тавшелин. А на самом деле это Руф, не Ируф Тавшелин, а Ируф Тхумим. О, Ируф Тхумим. А что такое Тхумим? В субботу постановление мудрецов, что мы можем в четыре стороны от места, где застала нас суббота, продвинуться на 2000 локтей, только на 200 км. Но если там, на краю, заранее положить на две субботние трапезы, то от того места мы еще можем продвинуться на 2000 локтей. О, так это то, что написано здесь, исполнял Авраам всю Тору вплоть до постановлений мудрецов. И откуда учим мы это из Торы? Как сказано, «Экев ашер шама Авраам беколи, вишмор мишмарти, мицвотай, хукотай и торотай». Из-за того, что Авраам слышал мой голос и соблюдал мои повеления, мои заповеди, мои постановления и мои торы, торотай, множественное число, и письменную, и устную тору. А откуда Рав Зельмеле взял, что есть здесь намек, потому что экев из-за того, а акев – это пятка, насколько можно продвинуться. И теперь мы понимаем, что это то, что Авраам получил, постижение замысла Творца. И мы уже не раз цитировали в уроках то, что я впервые слышал тоже от Гаона Рамыша Шапира. Шло Кадош говорит, мицва – это не цивуй, не повеление, это не цав, приказ, а это мицва. Это происходит от слова цавта – сидеть, объединяясь, группа сидит, объединенная. Так что такое мицва? Это состояние связи с Творцом. Это то, что глубинный смысл этого постиг Авраам, и то, что он передавал учение своим ученикам. Но можно было бы задать вопрос. И этот вопрос задает Талмуд в трактате Ивамот, 63-й лист. Там сказано, что и Авраам, и Сара были бесплодными. И говорит, сказал Рав Ицхак, я перевел то, что написано в Талмуде, из-за чего наши праотцы были бесплодными. Мы знаем, что и Ицхак, до Кедат Ицхак, был бесплодным. Из-за того, что Творец жаждет молитв праведников. Сказал Рав Ицхак, почему молитва праведников подобна на эйтер? Что такое эйтер? На лопату, которой переворачивают и переносят зерно с места на место. Также молитва праведника переворачивает качество Творца с гнева на милосердие. Так если первый человек Адам после своего греха раскаялся и 130 лет был в полном раскаянии, вошел в поток, и его тело буквально стало как решето, и только в 130 лет он вернулся к своей жене, когда умер, был убит его сын Авель, и был убит седьмым поколением от него его сын Каин. И тогда он пришел к своей жене и породил третьего сына Шета. И сын Шета, внук Адама, Энош. И уже на иврите все человечество называется Энушут. Так вот, если мы определили Адама как Бальчува, а на самом деле его опередил Каин, и то, что я говорил, в русский язык даже вошло раскаяние, потому что Каин сказал перед Творцом, «Велик мой грех, не могу его вынести». И Творец уменьшил его наказание и дал ему на лбу букву из его святого имени, потому что человек, который грешит, он теряет целем Элоким, подобие на всесильного. И вот, мы задаем вопрос, почему все наши праотцы были бесплодными, а мы знаем и про наших матерей, что они были бесплодными. Тут же зададут вопрос про Сару и Ривку, мы знаем, а про Рахель мы знаем, а ведь Лея зачала. Ответ на этот вопрос, когда увидел Творец, что ненавистна Лея, он раскрыл ее. То есть она тоже была бесплодным. И это вопрос всех вопросов. Отец – это значит тот, у кого есть сын. Наши праотцы, которые породили еврейский народ. Так как же так, они бесплодны? И это то, что отвечает Талмуд. Творец ждет молитвы, и молитва переворачивает качество гнева на качество милосердия. Но все равно остается вопрос. И в нашей главе отвечает Авраам хитийцам и говорит «Гер ватошав анохи бетохехем». Гер – буквально пришелец, и с другой стороны постоянный житель «Я среди вас». Понятно, это он хочет показать, что чтобы не хоронить Сару в одной из их семейных склепов, а чтобы поговорили, чтобы продали ему место для захоронения. Так вот, то, что Авраам говорит Гер, открывают наши мудрецы. Гер – это как новорожденный ребенок. Титинок шенулат. То есть нет у него отца и матери, он сегодня родился. И он называется сыном Авраама и сыном Сары. Гер. Почему? Мы же знаем, его отца звали Терах. Почему Авраам Авину, а мы не называем Тераха нашим дедушкой? Больше того, в Пасхальной Агаде говорится, идолопоклонниками были наши предки, Терах служил идолам, но не наш дедушка, потому что Авраам Гер. И с него начинается новое двухтысячелетие, отсчет нового времени. И то же самое мы можем сказать и про Сару. У нас нету дедушки Арана. Авраам и Сара, они начало нового отсчета времени. Двухтысячелетие Торы. И у нас нету у Ривки, которая стала женой Ицхака, мы не говорим Бетуэль, наш дедушка. И мы не говорим Лаван, наш дедушка, хотя он отец Рахель и Лей. Каждый из наших працев – это новое начало. И, с другой стороны, мы тоже должны задать вопрос, почему же тогда Ицхак, он тоже наш отец, а не сын, а Яков, он тоже наш отец, а не внук. Авраам наш отец, Ицхак наш сын, сын его, и Яков внук его. Нет. Авраам Авину, Ицхак Авину, Яков Авину. Потому что каждый из них открыл свое персональное служение Творцу. Авраам увидел, что Творец делится с миром безграничным добром, и он сказал, я хочу в нашем мире открыть людям это качество Творца. Ицхак, казалось бы, полная противоположность своему отцу, потому что он открыл, я отменяю свое желание полностью перед желанием Творца. И это дин, это суд, это справедливость. С другой стороны, это великая гвура, великая доблесть. Он должен был бы быть самым маменькиным сынком. С него сдували пыль. Столетнего и девяностолетний родился на старости лет такой. Не унаследует сын рабыни с моим сыном Ицхаком. Раши объясняет то, что он мой сын, а во-вторых, что он такой праведник, Ицхак. И он открыл свою тропинку, проложил свою тропинку. Безграничный суд, справедливость. И, наконец-то, Яков, соединение правой и левой стороны в серединный путь. И открывают наши мудрецы, это путь Торы. Они не продолжали, каждый из них, своего отца. Они открывали свою тропинку, и вот эти три тропинки, они проложили дорогу для всех их потомков. И удивительная вещь, Раши, который комментирует вот это, он говорит, что вот эта лопата называется пеле на французском. А пеле – это чудо. И это то, что говорит в предыдущей главе ангел Саре. «Ки палеми ашен давар». Сара засмеялась, этот бедуин, поел, попил, ну, пошел, поехала у него голова. Говорит, у меня через год я держу сына, я постарела, мой господин стар, и закончилось у меня то, что бывает у женщин. И говорит этот бедуин, ангел Михаэль, есть ли что-то невозможное перед Творцом. И вот то, что мы видим, как Творец определяет тех, через которых раскроется корень мира Торы. И Мидраш объясняет, что даже наш праотец Авраам был спасен от огненной печи, в которую бросает его Немрод, за заслуги своего будущего внука Якова. А Яков – это путь Торы. Иштам Йошев Оалим. И вот Аврааму 52 года, и начинается это 2000-летие Торы. И Авраам. Проявляет в мире Творца его замысел. Что такое Тора? Говорят, это учение, это матрица мира. Это то, чем Творец творил мир. А святая книга Зор говорит, Творец смотрел в Тору и творил мир. И это открытие сделал Авраам. И то, что мы сказали, что поэтому наши праотцы и наши матери, праматери, были бесплодными, потому что должно начаться то, что оправдает существование мира, как мы сказали, 20 поколений, все гневили, пока не пришел Авраам и не оправдал существование мира. И это то, что написано у Раши в начале. Берешит, ради решит, ради, бет это два на иврите, ради двух начал сотворил Творец небо и землю, ради Торы, которая называется начало его путей, и ради еврейского народа, который называется начало его посевов. Появился тот, кто может выкопать этот колодец. Авраам выкапывал колодцы. Тору он открыл в мире. Он распространил во всем мире знание о едином Творце. Раньше Творец был Творцом на небе, а сейчас он и на земле. Благодаря кому? Мидраш, пророк пишет, Авраам Огави, Авраам мой любимый. Объясняет комментаторы, он делал Творца любимым в мире. И это он сидит и обучает Торе. Хотя практически еще через 448 лет было дарование Торы. И вот то, что я отвлекусь чуть-чуть и скажу, тоже говорил Гаон Рамыша Шапира Зацаль, что в каждом поколении есть глава Бейт-Мидраша веры, который начал наш праотец Авраам. А в нашем поколении, сказал Рав Мойш, у меня нет никакого сомнения, что главой Бейт-Мидраша веры является Рав Ицхак Зильбер. Так вот, то, что написано в Талмуде, главная основа всех заповедей. В чем главная основа? И кто-то хочет объяснить на 11, кто-то на 6 главных заповедей, пока не пришел пророк Хабакук и не сказал «Вецадик беймунато ихье» и праведник своей верой будет жить. И Первый фильм, который мы делали, снимая в Москве и в Иерусалиме, про Равицкака, он согласился сниматься. Я назвал его «Учитель». И не потому, что он преподавал в школе математику, астрономию, а потому, что он стал для нашего поколения учителем жизни по Торе. А когда я хотел перевести этот фильм на иврит, я сказал, можно я назову его «Вецадик беэмунато ихье» и «Праведник своей верой будет жить». Рав Ицхак возразил, вычеркни слово «цадик», а можно оставить «своей верой будет жить». Ну, можно. Итак, последние 2000-летия мира – это дни Машех. И это период, в который мы живем с вами. Уже 1784 года мы в 2000-летии Машеха. То так же, как 2000-летия Торы отличались от 2000-летия Тогу, хаоса, чем же отличается 2000-летие Машеха от 2000-летий Торы? И сейчас я приведу вам мидраш, который, может быть, что-то объяснит. Сказано так. Мидраш. Говорит Творец. Нашел я моего раба Давида, где? Если бы я давал урок перед вами, вы бы должны были бросать в меня, после того, как я скажу, гнилыми помидорами. Нашел я моего раба Давида, где? В Содоме. Ну, волосы должны встать дыбом. Что? О чем вы говорите? Кто? Что? Город, который из-за грабежа и разврата был перевернут. Там заключена душа царя Давида? Да. Где? В Лоте и в его двух дочерях. Талмуд говорит, что когда они оказались в пещере над Цоаром, да, и там оказалось вино, сказала старшая и младшая, нету, не осталось никого в мире, кто бы пришел к нам, и чтобы мы могли породить потомство. Поэтому давай напоим вином нашего отца и произведем от него семя. Комментаторы говорят, семя Машиах. И первая ложится в первую ночь, вторая во вторую. От первой рождается народ Моав, от второй Амон. И то, что мы знаем. Прабабушкой царя Давида является Рут Моавитянка. А женой царя Шломо является Наама Аммонитянка. И это семя царя Машиах. Что такое? Авраам, Ицхак и Яков праведные, великие праведники, которые проложили нам дорогу. Почему не от них? Что такое? Почему нужно вот такое от Лота, который, когда оставляет Авраама, говорит, не хочу ни Авраама, ни его Бога. Ну, и поселяется в таком развратном месте. И только чудо, которое происходит с Авраамом, он спасает Лота. И одна из причин, потому что он спасает семя царя Машиах. Ну так почему такое? Почему нужно брать из Моава и Амона? И на этот вопрос отвечает Маараль из Праги. Машиах и период, в котором мы живем, он должен завершиться тем, что сама тьма должна превратиться в свет. И поэтому нужно было к дереву Авраама привить эти веточки, этих двух праведниц, Рут и Нааму, потому что благодаря этому весь мир в будущем должен подчиниться царю Машиаху. И его путь отличается от пути 2000-летия Торы. Мы получили Тору Моше Рабейну, Йошуа бен Нун, Раби Акива, Раби Игуда Анаси. передача Торы на поколение. И вот наступает 2000-летие Машеха. Совершенно другой путь. А в качестве доказательства я скажу то, что открою секрет. Я не родился в святом городе Иерусалиме. Я с детства, мне мама не обмазывала медом эти буковки, алиф, бет, наши святые буквы. Сколько мне было лет, когда я услышал имя Моше, Рабби Акива, Елеля Закен. Когда я начал учить эти буквы в Москве, 4 раза я ходил на первый урок иврита, пока не сел и не выучил алфавит. Итак, это особенный путь, не прямой, а какой-то особенный, особенного переворота. Давайте посмотрим, как проходит семя Машеха в наш мир. Отец с 2 своими дочками. Да? Моав и Амон – это те народы, которые не могут войти в еврейский народ. Но Аллаха, закон от Моше с горы Синай, не сможет войти мужчина из народа Моава и Амона. То есть не сможет жениться на еврейке. Никогда. А только на рабыне или на гиоре. А мавитянка может это. И амунитянка может. Это закон с горы Синай от Моше. Посмотрим следующий этап. Иуда. Обстоятельства, умирают 2 его сына, которые женаты были на великой праведнице Тамар. И вот она ставит палатку на перекрестке дорог и выдает себя за блудную женщину, и он приходит к ней. Свекр со своей невесткой, и от нее рождается Зерах и Перец. Бен Парци, мы поем в Леха Дуди, это Давид. Дальше. Боз, глава еврейского народа. Есть мидраш, который говорит, что он Авцан, один из судей еврейского народа. Женится на ком? На Гиорет, на Рут. Он глава мудрецов. А кто сказал, что он не ошибся? Что нельзя, чтобы жениться и на моавитянке? Он восстановил закон, который был забыт от горы Синай. И рождается Овед. Овед рождает Ишая, у Ишая рождается Давид. Ишай, как рождается Давид? Он в сомнении, он великий праведник, у которого не было ни одного греха. Он в сомнении, а может я действительно моавитянин, и мне запрещена моя жена. И не давая развод своей жене, он берет кнанскую рабыню и говорит, если я еврей, то я даю тебе освобождение. А если я моавитянин, то ты мне разрешена. И происходит договор между женой Ишая и его рабыней, и она на одну ночь заменяет рабыню. И когда она беременна, все сыновья знают, что отец не живет с матерью. Значит, тот, кто должен родиться, это мамзер. И они говорят, мы его убьем. Отец говорит, нет, мы его будем держать. Не разносите дурное про семью. И только когда пророк Шмуэль помазывает Давида на царство, тогда Ишай называет его сыном. Идем дальше. Еще одна парадоксальная история. Давид и Батшева. Не было достойно царя Давида этот грех, но Творец сказал, я тебя испытаю, и ты не выдержишь. И первый сын, который рождается, который должен был бы быть царем Машехом, он умирает, а второй это Шломо. Через него проходит царская власть Машех. А теперь мы подойдем к той теме, которую мы должны постараться хоть чуть-чуть понять. Это то, что произошло всего месяц тому назад. 32 дня, в праздник Симхат Тора. Одна часть еврейского народа со свитками Торы танцевала и пела, прославляла Творца. Мы завершаем Тору, начинаем новый цикл, а другая часть участвовала в фестивале на границе с Газой. И, казалось бы, все ясно, проставлены все минусы и все плюсы. И вдруг все переворачивается. То, что я хочу вам сказать. Я слышал один урок от одного израильского эксперта, на иврите он говорил, что в Иране был подготовлен план уничтожения Израиля. Одновременно должно было начаться нападение Хамаса с юга и Хизбаллы с севера. Они должны были продвинуться, уничтожить все военные базы и с еще одной стороны Сирия. И он, конечно, во главе всего Иран. Ситуация была бы почти невозможной для выживания всего народа Израиля на святой земле. И вот Хамас, так он говорил, я только перевожу вам то, что я слышал, узнал, что будет особенный фестиваль на границе с Газой. И там будет около 3000 молодых людей. Они не выдержали. Это как волк, голодный волк видит барашка или овечку. Они пробили наши бетонные загородки. Где-то несколько часов они бесчинствовали, убивали, уничтожали. Они должны были дойти до Бершевы, говорит этот военный специалист. Они занялись привычным им делом. Они открыли печи Освенцима. Я слышал по дороге, по возвращению из Колеля, что в Германии запретили и посчитали террористической организацией Хамас. Для немцев это укор совести. То, что они видели, что делали хамасовцы, эти эсэсовцам, такое не снилось. И, конечно, про стратегические планы они забыли, нарушили все планы Ирана, а Хизбалла начал что-то бросать, но в войну он не вступил. В эти часы было убито около 1400 человек. Более 3000 террористов перешли границу и начали бойню. Что делали эти гиены с безоружными людьми? Это мне снилось ни одной зондеркоманде нацистов. А теперь попробуем посмотреть на это со стороны. Эти участники фестиваля на самом деле своими телами защитили весь Израиль от этой абсолютной катастрофы. И все перевернулось. Из тех, кто, казалось бы, был на полностью противоположном полюсе от празднования праздника Симхат Тора, оказались впереди самых больших праведников. И вот то, что я хочу вам показать, это открывает святая книга Зор. Те, кто вчера были далеки от Творца, от исполнения Его заповедей, стали к душе Элион, теми святыми, которые находятся в особенном духовном мире, это называется Эйхаль Арвии, четвертом Эйхале. Это там находится, это святая книга Зор. Там находятся души тех, кто был убит только потому, что он еврей. И я вам рассказывал лет 20 тому назад, я спрашивал у Гаона рав Моше Шапира про убитых в ночном баре в Дельфинариум. И там погибло больше 20 молодых людей, многие говорящие по-русски. И они публично нарушали субботу. Я спросил, Их можно сравнить с Аругей Луд, с теми, кто пришли, Папус и Лулиянус, трактат Таанит, 18 лист, и сказали, приняли вину за убийство дочки императора на себя и спасли всех жителей Луда. И Гаон, Рав Мойше, он мне сказал, да, да. И вот это то, что открывает святая книга Зор. И написано так, что... О, это добавляет Ария Кодеш в книге Лимудей Ацилют. Он говорит, их величие настолько велико, несмотря на то, что при жизни они не исполняли заповеди и Тору в мире, в том высоком месте, куда их помещают их души, эти души берет и из них составляются одежды царя Машех. И он поднимается к Творцу, и Творец берет эти одежды и надевает на себя, когда он будет судить другие народы за убийство его сыновей. Они скажут, мы ничего не делали. Он покажет им лица всех тех, кто были убиты только потому, что они евреи. Продолжает Ария Кодеш. Но когда эти души оказываются в том высоком месте, открывается некое окно. И они начинают переживать и сожалеть о том, что когда они жили в этом мире, они не исполняли заповедей и не учили Тору. И продолжает Ария Кодеш, «Ад эйзезман шейтукан», пока они не преодолеют это, эти страдания, и тогда они займут это место в том особенном духовном пространстве, которое называется Эйхаль Арвии. 1784 года мы находимся в днях Машех. И мы говорили про то, что это родовые схватки. Так объясняет святую книгу Зор Гаон из Вильна. То, что сказано у пророка. Скажи, сторож, еще ночь или уже наступило утро? Еще ночь, но уже есть утро. И мы понимаем, что это особенный период в конце истории, то, чем завершается наша глава, где говорится про смерть Ишмаэля. Открывает Бааля Турим, что сказано, что среди всех своих братьев упал. Это говорится про потомков Ишмаэля, тогда встанет потомки Ицхака. Это тот период, в котором мы живем. Каждая схватка, она более болезненная. Но то, что мы говорим про тех евреев, которые до этого были далеки от Творца, а после того, как их убили, Хатам Софер говорит, они называются мои служители, Авадейхем. Их величие очень велико, пишет Хатам Софер, и их хоронят возле самых больших праведников. Вы понимаете? В одно мгновение все перевернулось. И мне сказали, ну как, это милость, которую оказывает Творец этим душам? Нет. Это шаги Машеха. Таким образом, таким парадоксальным образом Творец приводит нас к раскрытию света, как сказано, то, что Дараш Рейш Лакиш. В будущем не будет огонь Гиенома властвовать, но Творец выведет солнце из ее укрытия, и в этом свете праведники излечатся, а злодеи будут судимы. И мы видим человека, который с утра до ночи учит Тору, он в тфилин, может быть, целый день. И мы говорим, вот это праведник, а другой, мы смотрим на него и нашими глазами, ну как, он нарушает субботу, публично нарушающий субботу, как идолопоклонник. И вдруг открывается нашим глазам, кто ближе к Творцу. Это то, что открывает Талмуд. Там, где Баалей Тшува стоят, даже цельные праведники стоять не могут. Это про наше время. Кто мы такие, откуда мы пришли, из какой пустыни? И Творец дал нам жить такое время. И Он дает нам открытие из наших святых книг, чтобы мы немножко открыли глаза и увидели. Это то, что в конце своей книги Рав Ицкак, наш учитель, пишет. Вы слышите? Это шаги Машех. И наши святые книги дают нам это понимание. То, что сейчас происходит, то, что весь еврейский народ чувствует себя как единое целое. И как бы каждый вот задает себе вопрос, что ты сделал для фронта? Идет война, идет безграничная война и спереди, и сзади. И это выбор каждого из нас. На один шаг приблизиться к Творцу. На один шаг поселить в своем сердце вместо осуждения любовь. Отец, так пишет Хофец Хаим Шмират а-Лашон, отец настолько любит своих детей, что он им прощает какие-то прегрешения. Он не прощает им злоречия. Когда один еврей говорит плохое про другого, это оружие сатана, которое начинает обвинять. Золотое время сейчас у нас, в нашем народе, когда нет правых, левых, нету этих, нету тех. Мы братья. И война, которую ведет этот враг, силы скверны, они воюют не просто против еврейского народа, который живет в земле Израиля. Это война против каждого еврея, только потому, что он еврей. И это то, что нас объединяет. То, если есть вопросы, пожалуйста, это то, что я хотел, несколько дней я готовил, чтобы передать осознание того чуда, которое с нами происходит.
Спасибо огромное вам, Квад Рав. Действительно, очень глубокий урок, как всегда. Недаром все-таки, наверное, слоганом, да, можно так сказать, этой войны является короткая фраза «Яхат на нацеях», «Вместе победим», «Объединяемся». Расскажу вам очень короткую историю, кстати, того молодого человека, вот недавно появилось видео, который пережил этот ужас. Он рассказывает со слезами, он лысый, он весь в татуировках, и он рассказывает, как он был там, и услышал утром крик своего брата, который он до сих пор слышит он у него в ушах. Он брат ему кричал: срочно уезжайте, бери жену, уезжайте, у нас стреляют террористы. Он заводит, он не видит, куда он едет, и тут у него наступает момент швы. Он едет за рулем, согнувшейся головой, и кричит: «Шма, Исраэль!» Громко кричит: «Шма, Исраэль!» Доезжает куда-то до безопасного места, заходит в туалет и плачет. И когда он это все рассказывает, и у него текут слезы, где-то минуту видео, он просто плачет, он в синагоге, он в кипе. И они с женой приняли решение после этого соблюдать шаббат. Понимаете? И он говорит, что, как сказал мой раввин, понимаете, у него уже есть раввин, и он ему сказал: если ты здесь задержался, значит, тебе есть что исправить.
Да. И я могу только добавить, что это касается каждого. И каждому из нас есть что исправить. И это наша общая победа над нашим врагом.
Спасибо огромное-огромное. Басурот, то вот.
Чтобы эти уроки были защитой всех наших солдат, которые на передовой, всех тех плененных евреев, которые мы ждем, чтобы они были возвращены, и чтобы весь еврейский народ заслужил, как этот молодой человек, тшувы, раскаяния, потому что это непременное условие для прихода Машиах.